Всем огромный привет! Приветствую всех. Вижу, что были вопросы. Нет, сегодня у нас был и остается заявление на 14:00. Очень рад, что все у нас до сих пор сохраняет физическая возможность вот таких подозрений, что можно не получится из-за блокировки звонков. Что, может быть, не будет получаться проводить эфир. Если вдруг такое в каком-то будущем, я, соответственно, да, либо буду эфиры проводить уже на своей платформе, в качестве этого я вам, естественно, скажу, где что и как, какие-то варианты именно как записи потом выкладывать, но это тоже хорошо. С вами появится онлайн. Так, висит. Сейчас посмотрим. Виснет. Эфир прерывисто заикается. А сейчас лучше. Лучше, все равно прерывается. Ну, вот это то стало лучше. Окей. Окей, попробуем так. Но это вот то, о чем я говорила, что есть вероятность, что с эфирами в таком формате придется немножечко нам закругляться. Но попробуем сегодня. В общем, буду следить за комментариями тоже, насколько возможно. Если вдруг будет проходить какая-то прерывистость или какое-то искажение голоса, вы мне тогда пишите. Посмотрим, насколько удастся этот материал нормально записать. Ого, кто-то пишет, вы слышите Катю. О, так, ребята, объясните мне, все-таки слышно или нет, потому что бессмысленно тогда... Ага, окей, намного лучше, отлично. Хорошо, ладно. Собственно, с чем я сегодня к вам пожаловала? Я сегодня к вам пожаловала со вступительной частью. Эфир такой, introduction у нас сегодня будет к определенному блоку. Не знаю, сколько конкретно в него войдет в итоге эфиров. Посмотрим, так сказать, как пойдет. А блок эфиров, который мы начинаем сегодня, он про миазмы, о которых вы можете сказать, ну, это как бы вроде уже было. Это уже было, но оно было у нас именно в контексте классики гомеопатии, Ганемана и все, что нужно, в общем-то, знать о миазмах для начала работы с этой концепцией в своей практике. Но, естественно, в гомеопатии есть очень много разных граней, которые можно разбирать бесконечно, и многие гомеопаты посвящают чуть ли не всю свою деятельность какой-то одной из этих граней. В частности, последние несколько десятилетий достаточно много стало работы осуществляться гомеопатами в части более глубокого осознание гомеопатических принципов для того, чтобы научиться более глубоко, более интуитивно и больше на тонком плане понимать суть того, что мы делаем, когда мы работаем с этим инструментом. Поэтому блок эфиров будет посвящен миазмам, да, но больше именно через призму понимания миазмов как нечто, что и иметь свою грань на тонком плане, то есть не только по, опять же, там, критерию каких-то рубрик в репертуаре, а больше духовная составляющая того, что есть миазмы, как они появляются, за счет чего они держатся, задерживаются в рамках там, конкретного рода, например, что с этим делается в других ипостасях, других науках, и как с этим работает гомеопатия, с пониманием, что гомеопатия, естественно, работает в том числе и на тонком плане тоже. Все хорошо, слышно, окей. И вот сегодня, собственно говоря, мы немножечко начнем издалека, я бы сказала, Но мне кажется, что это классно, знаете, как вот все новое, это хорошо забытое старое, в том плане, что за это время, что существует этот канал, уже очень много было всяких эфиров на разные темы, практических и теоретических. Кто-то находится на канале с самого начала, кто-то был с самого начала ушел, кто-то пришел недавно. И смысл в том, что я уверен, что есть определенный процент людей на канале, которые эфиры по миазмам вообще еще не слушали. А есть определенный процент людей, кто слушал эти эфиры в том их исполнении, но это было какое-то время назад, давно. Вряд ли вы за это время там самостоятельно сильно копали какую-то литературу по этой теме. И всегда неплохо в целом вообще-то освежить эту тему, потому что за ежедневными нашими хлопотами и за нашей практикой, те, кто занимается практикой гомеопатии ежедневно, тоже не всегда хватает времени идти в какую-то глубину заново, да, то есть там вот нырну я сейчас в эту теорию, поживу в ней, там поплаваю, потом на выходе что-то для себя возьму. Такое редко когда удается, и поэтому вот эти новые эфиры по миазмам с вот этой вот звездочкой, как бы, да, уклон в тему духовной составляющей тонкого плана, тем не менее, оставаясь в рамках гомеопатии, то есть мы не уходим в какие-то там шаманские истории, мы остаемся в рамках гомеопатии. Я думаю, что это будет полезно для тех, кто слышал эфиры. Это однозначно будет полезно для тех, кто их не слышал. Кстати, кто не слушал предыдущий блок эфиров по миазмам, после этого блока очень рекомендую послушать тот, который более такой академический, потому что они у вас, естественно, сложатся в хорошую картинку. А такую как бы цельную, более цельную. Вот. Но начнем именно с таких базовых вещей, которые многим из вас покажутся очевидными, и типа, ну да, вроде мы как бы это знали, но, возможно, какие-то нюансы уже сегодня на вот этой вступительной части заставят вас задуматься о том, что вы и так знаете, но условно там давно не доставали с полки. Пора стряхнуть каких-то вещей пыль. Сегодня до миазмов мы фактически даже не дойдем. Сегодня мы немножко поговорим просто о некой такой базе вещей, о которой стоит начать думать, которую стоит впустить вообще в свое пространство и поле, для того, чтобы со следующего эфира уже через вот эту гладь нырнуть в ту самую глубину миазмов, которые лежат под ней. Так, я так понимаю, что все продолжают еще тут тему переподключения, но, в общем, надеюсь, что разобрались. Итак, начнем сегодня с доктрины сигнатур, как я писала в последнем своем анонсе. Немножечко поговорим об этой концепции. И я думаю, что сегодняшний эфир не столько по миазмам, сколько по вот этой базе, в том числе поможет многим, если не всем, в очередной раз вспомнить, насколько все связано с абсолютно всем. Вообще в целом, в глобальном, в чем-то очень маленьком, мы все со всем, все со всеми и вообще все со всем тоже. Вот немножко об этом будет сегодня история для того, чтобы, так сказать, знаете, стимульнуть вот это сознательное внимание, чтобы у нас, как в квантовой физике, чтобы мы направили свое внимание вот на эти концепции, немножко их реанимировали в себе, зажигание заново перезапустили, чтобы они, так сказать, вышли у нас на первый план, и мы уже с ними активными, как, знаете, когда вот ты заходишь и свечи зажег. И вот с этими уже горящими свечами уже начинаешь там дальше читать некую книгу при этих свечах. Вот сегодня мы будем зажигать эти свечи. Доктрина сигнатур, собственно говоря, она о том, эта концепция, она о том, что создатель, Творец, Вселенная, там, как угодно можно это называть, каждое свое создание, каждое свое творение пометил неким почерком, неким знаком, некой отличительной характеристикой или чертой. И вот этот знак, вот этот символ, вот это фактически некая подпись на каждом творении несет в себе смысл и указание на ту характеристику, этого творения, которое может помочь в исцелении чего-либо, в частности, там, живого организма. Эта история, эта мысль, эта концепция, она, ну, то есть, как бы, там, настолько же древняя, как, в принципе, все времена на этой планете, и очень древние культуры самых разных направлений, географии и так далее, так или иначе, делали эту доктрину своей некой базой для, там, дальнейших своих каких-то верований и учений. И изначально это не был сугубо медицинский такой принцип. Это не был некий сугубо медицинский принцип, это была философия мировоззрения, то есть того, как люди видели и понимали мир. В основе этой доктрины лежит мысль о том, что на уровне энергопотоков, на уровне жизненного потока, о котором мы привыкли говорить, когда мы говорим про гомеопатию, в частности, все вещи между собой взаимосвязаны, пересечены, перетекают одно из другого и в другое, и в целом являются и частью, и целым, и частью одного и того же. Эта же история, эти же правила, эти же законы, по которым живет природа, они, в общем-то, дают жизнь вот этому живому потоку, этому энергетическому потоку, который дает определенную форму растениям, определенную форму животным, определенную форму минералам и всем остальным субстанциям. И те характеристики, лекарственные характеристики, целительные характеристики, которые есть в каждой из этих форм, дают, соответственно, форму определенных частей нашего тела или болезней, которые в этом теле у нас произрастают. То есть все связано со всем, но мы дальше чуть-чуть поговорим о том, как в итоге Ганиман много-много-много там тысячелетий спустя взял эту же мысль и как бы немножко или множко доработал ее, потому что в его понимании все-таки история про то, что вот нечто имеет определенную форму, схоже, не знаю, там семечко имеет определенную форму, которая схожа с формой какого-то там органа, и, соответственно, автоматически это семечко для этого органа, и оно является целительным только для него. Справедливо им было замечено, что это достаточно примитивный подход к вот этой идее сигнатур, что все имеет определенное звучание, которое обозначено какой-то формой, какими-то комбинациями формы цвета там, или еще чего-то, там, запаха и прочее, что все немножечко сложнее. Но изначально все это произрастало именно из мысли о том, что если внимательно наблюдать за формой чего бы то ни было, но не просто формой, а также поведением, окружением того, если мы говорим про растения, соответственно, это и форма растения, и специфика там каких-то текстур, листвы, ствола, корней, цветов, плодов и так далее, да? То есть не что-то одно, а все вместе. Плюс почва, в которой застает, климат, в которой произрастает. То есть наблюдение за всей вот этой вот совокупностью, мы можем сделать выводы о том, как конкретно это растение взаимодействует, например, с нашим организмом, для чего оно может нам быть полезно, нам или другому живому существу, как оно через вот эти свои проявленности говорит нам о том, что я могу пригодиться вот здесь. Таким образом, в общем-то, и взяло начало вот это вот некое сознательное учение о доктрине сигнатур, которая была названа так много позже, но изначально в древних культурах, как я сказала, в общем-то, люди тоже руководствовались этими же принципами. Изначально, вот кто-то в группе писал про Парацельса, но на самом деле Парацельс эту идею подхватил уже много позже. Изначально идея доктрины сигнатур была прописана греческим врачом-целителем терапевтом, если можно так назвать, Галеном. Это фактически там начало времен после Христа. И именно он это систематизировал впервые, как некое такое понимание, как, глядя на что-то и анализируя что-то определенным комплексным образом, можно это дальше применить в плане там, той же медицины относительно чего-то другого или кого-то другого, который нуждается в определенных корректировках. И уже много позже, это 15 век, 15-16 век, западная медицина это приняла в свои, так сказать, определенные какие-то фундаменты через как раз-таки швейцарского врача Парацельса. И многие пишут о нем как о неком таком последнем алхимике, но одновременно можно сказать, что его работа и его анализ, и его размышления на тему вот этих всяких фундаментов древнейших стало основой того, что в будущем Ганеман возьмет за базу для того, чтобы систематизировать все, что касается непосредственно гомеопатии. Парацельс писал о том, что наша душа, то есть здесь уже мы видим, или можно сказать, тогда еще мы видим, потому что сегодня, как мы знаем, даже, в общем-то, многие практикующие гомеопаты очень скользко относятся к теме тонкого плана и вообще не умеют, в принципе, ни думать об этом, ни работать с этим, ни погружаться в это, и проще от этого отмахнуться, ограничиться вот каким-нибудь там, я не знаю, как там называются все эти цифровые системы гомеопатические, и выписывать какие-то бумажки, а все остальное, мол, типа, тоже у них причисляется к мракобесию. Возвращаясь к процессу, он писал о том, что наша душа на самом деле на очень таком базовом, глубоком уровне энергии, да, потоков энергии, тех самых потоков, которые соединяют все со всем, наша душа интуитивно чувствует, ощущает и понимает силы и какие-то преимущества конкретных растений, там, неважно, что за тип растения, любых живых существ ботанического мира, и мгновенно распознает сигнатуру каждого. Эта сигнатура, этот символ, эта подпись, этот знак, это знамение, как угодно можно это называть, присущее конкретному растению, и есть не что иное, как живой поток, поток живой силы, который есть в каждом предмете в природе, и которая звучит определенным схожим образом с какими-то другими вещами, как то состояние, которое продуцирует в другом живом существе состояние болезни. И именно путем нахождения вот этих вот тождественных в природе вещей, которые тождественны состоянию болезни, соответственно, можно влиять на течение болезни, можно восстанавливать жизненный поток в определенном организме, если распознать нужную сигнатуру, которая звучит одинаково, то есть резонирует таким же образом где-то в чем-то другом в природе. Это может быть проявлено как во внешней форме того же растения, то есть если мы наблюдаем, как я уже сказала, за тем, как растение выглядит, как оно там, может быть, пахнет, какая-то цветовая история, текстурная история. И одновременно с этим мы можем прочувствовать это безотносительно его какой-то внешней форме и оболочки через интуитивное чувствование его внутренних качеств. И таким образом здесь мы видим, что Парацельс, в принципе, я сейчас дальше буду об этом говорить, когда мы будем немножечко говорить о герметизме. О герметизме, на самом деле, стоит сделать вообще отдельный курс. Но вот эта история про испокон веков, понимание людей того, что мы в этой плотности используем свои внешние способности зрения, одновременно с внутренними способностями зрения, то есть одно без другого не имеет смысла. На этом, в принципе, зиждилось все, как жили эти самые древние культуры, как они преуспевали, как они умели обращаться с организмом, как они могли его восстанавливать и прочее. Понятно, что сегодня у нас немножечко или множечко есть сильное искажение в другую сторону, когда абсолютный приоритет отдается внешнему нашему зрению физическому, интуитивное зрение, знание каких-то внутренних вещей изнутри. То, что я все время вам называю истина внутри, которую знают все, это и есть наша внутренняя способность видеть вещи такими, какие они есть, чувствовать вещи такими, какие они есть, знать какие-то вещи о других вещах и о себе так, как это есть, без искажения. В общем-то, вот эта комбинация внешнего и внутреннего видения еще процессом была прописана как некая база, такая аксиома того, как вот в мире все устроено и как мы воспринимаем все, что нас окружает. То есть мы видим глазами там форму цветка, его цвет, я не знаю, там определенную текстуру его листьев, но одновременно с этим мы можем сонастроиться с этим растением и понять и услышать его вот этим внутренним чувствованием. Забегая вперед, могу предположить, что у части людей, кто слушает этот эфир, возможно, не постоянные, так сказать, слушатели этого канала, а, может быть, кто-то, кто случайно-не случайно забредет на него, здесь можно услышать, там, наверное, какое-нибудь ворчание, недовольство о том, что, о май гад, вообще, ну, то есть концепции, которые, как это все уложить в голову, и вообще это все очень сложно, нам, пожалуйста, что-нибудь поконкретнее, попрактичнее. Так вот, на этом блоке эфиров не будет ничего конкретнее, ничего практичнее, чем то, что я говорю. Поэтому просто, как я говорила на многих из своих курсов, если сейчас возникает какое-то сопротивление ментальное, что так, мозги растекаются, расползаются, я не понимаю, не знаю, за что ухватиться, просто слушайте мягко. Потому что на самом деле я сейчас озвучиваю очень простые вещи, то есть вообще базовые вещи, без которых вообще невозможно идти в изучение ничего из тех же там древних традиций, учений. Вот многие меня просят по тому же герметизму, я говорю, сделать что-то типа, там, вебинаром не ограничишься, конечно, но что-то более серьезное. Так вот, для того, чтобы эти вещи начинать вообще хоть как-то к ним подступаться, то, что мы сегодня будем обсуждать, это очень-очень простые такие совсем вот 2 плюс 2 вещи. Если они вызывают сопротивление или какое-то непонимание, просто слушайте мягко. Просто мягко. Потом, потому что безотносительно того, что у вас происходит на ментальном плане, вы все являетесь частью этой one thing, да, согласно герметизму, это я уже отхожу сейчас в сторону, но являясь этой единой частью, частью, но единой со всей остальной, как бы общей частью, вы все равно все имеете этот inner sight, вот это внутреннее знание, внутреннее зрение, способность воспринимать мир через свое внутреннее состояние. Поэтому как бы вы сейчас ментально там не плавали где-то, внутренне вы все равно это все укладываете туда, куда нужно, и оно просто в определенный момент даст результаты того, что это где-то уложено, где-то зажглась вот эта свечечка еще одна. Не потому что ее там не было и тут ее поставили, а там была, просто ее сейчас вот мы немножко с нее смахнем пыль, дадим ей этот огонечек, а он просто ярче немножко разгорится, и вы, возможно, в течение ближайших там, дней до следующего эфира понаблюдайте за тем, как вы вообще будете себя ощущать в пространстве, если вы будете обращать сознательно на это внимание, насколько лучше или четче вы будете слушать и слышать свою вот эту интуитивную базу, позывы к внутренней чувствованию вещей, просто от созерцания их даже. То есть я именно про вещи сейчас говорю, не про людей, не про интуитивное чувствование людей, а просто вот нахождение в саду, чувствование там цветочка рядом, камушка и всего остального. По идее, от того, что я сейчас в звук и в слова превращаю то, что и так природой и Творцом заложено в каждом из вас, оно просто, ну, как мы фокус туда направляем, соответственно, оно должно активироваться. Можно считать, что я сейчас, как и все, собственно, эти эфиры, они достаточно терапевтичны сами по себе, мы сейчас такой, как бы, гомеопатический прием проводим в плане прием гомеопатического препарата под названием слово. И вот это слово, оно активирует какие-то вещи. А дальше, после Парацельса, вот эту вот историю про его концепцию, как вообще душа взаимодействует с окружающей ей действительностью в этой плотности, была подхвачена другими. В частности, есть такой Якоб Боэм, немецкий мистик фактически. Он вообще не имел никакого отношения к медицине, он занимался, был сапожником. Но вот этот вот товарищ написал целую книгу про сигнатуры всех вещей, то есть это такой был его монументальный труд. Он просто прожил определенные какие-то там моменты откровения. Мистиком его называли уже много позже, но человек, который вот определенным активным образом взаимодействовал между различными планами, с тем, что его окружает, и, соответственно, эту информацию выдавал обратно в мир, в том числе в виде вот таких вот сочинений. И в его вот этой вот книге «Сигнатура всех вещей» Боэм писал о том, что Творец имел очень важный замысел. Замысел дать каждому в этом мире понять, чем и каким, не понять, а просто знать, каким внутренним, какой внутренней энергией, какой внутренней силой, какими качествами обладает каждое из его творений путем каких-то внешних его проявлений. То есть он как бы продолжил то, что было начато Галеном, то, что дальше, собственно, излагал Парацельс, он продолжил это, в общем-то, развивать эту мысль о том, что в природе везде она вся символична, она вся пестрит этими символами, отсылками, ассоциациями, метафоричными какими-то оборотами. И, соответственно, абсолютно все может быть познано без необходимости там сидеть и лить слезы о том, что Александрийская библиотека сгорела, что где-то там, значит, злые редиски Ватикана сидят на великих книгах и никому их не дают. Вообще это все совершенно irrelevant, потому что все знание всего мира доступно в любой момент абсолютно каждому по принципу единства всей энергии между всем и всеми при условии, что каждый живет по изначальному базовому своему, как бы по своей конструкции, по своему замыслу, умение пользоваться внутренним взглядом, когда ты просто вот находишься рядом с чем-то, фокусируешься на чем-то, даже если это не рядом с тобой, и ты знаешь. Собственно, привет всем ясновидящим, не знаю, и прочим товарищам, которые считают свой дар уникальным. Дело не столько в его уникальности, сколько есть люди, которых насильно пихают вот в эту очень яркую проявленность, как правило, не от чего-то очень хорошего. Назовем как бы вещи своими именами. Проявленность ясновидения в плотном мире, она обычно имеет как бы такие достаточно колючие другие свои грани. Не обязательно быть ясновидящим, но все мы ясно видим. Вот что я хочу сказать, как бы подводя итог вот этой всей такой маленькой подводки, которую я сейчас сделала к этому эфиру. Все мы ясно видим. Все мы ясно знаем, и здесь не вопрос каких-то практик по развитию этого. Попытка уйти в какие-то бесконечные практики, там, я не знаю, круги с другими людьми, там, с помощью каких-то других всяких штук и прочее, скорее уводит человека от того, что в нем и так есть. Это, с одной стороны, очень просто, с другой стороны, очень сложно. Это вопрос обратить на это внимание. На то, что ты ясно знаешь. Точка. И именно для этого, вот сегодня, в частности, в этом вступительном эфире, дальше мы будем об этом говорить, важно, чтобы кто-то или что-то, или как-то, или где-то вот был произнесен некий там, ряд звуковой, словесный в данном случае, мы разговариваем словами в плотности, Звук — это очень важно во всех учениях, так или иначе все начинается либо с ом, либо со слова и так далее. Вот эти вещи, они просто, еще раз повторю, пальцем тыкают в нужные клавиши внутри каждого, реанимируя определенно давно забытые там какие-то звуки, которые мы привыкли не использовать очень давно, потому что жизнь сегодня развернута немножко в другую сторону. Возвращаясь к Боэму, который написал эту историю про сигнатуры всех вещей, у него еще был другой труд, который был назван «Язык природы». И в этом вот труде «Язык природы» он, собственно, более подробно разбирает тематику сигнатур конкретно растений и всех природных материалов. И там фактически у него впервые появляются такие как бы предзнаменования будущих гомеопатических принципов Ганемана, где он описывает принцип «like cures like» – «подобное исцеляется подобным», где он говорит о том, что все, что у нас проявлено вовне в виде болезни, может быть исцелено чем-то подобным. То есть подобное исцеляет подобное – это на самом деле не что-то полностью считанное Ганеманом откуда-то там из общего database. Это было написано за какое-то время до него. И, собственно, важно здесь что? Помимо того, что он там много пишет про природу, про растения, про ботанику и про такую, как бы, как сказать, осязаемую часть, да, у Боэма проявляется теория о том, что не только это все работает для тела, но это в равной степени работает для души. То есть он в своих трудах пишет, в том числе о том, как подобное проявление, да, вот чего-то в природе, если за ним серьезно понаблюдать, в своей целостности, то есть за всем циклом, например, жизни какого-то цветка, от семени до плодов, до вот окружения, до насекомых, которые вокруг, да, там появляются чаще всего, до того, как ведет себя там в при дожде, там при солнечной погоде, какой климат любит и вообще вот это вот все. Понимание вот этой сигнатуры этого растения также будет целительно для подобного в душевном, духовном плане. А вот настолько далеко уже как бы тогда они со всем этим зашли, с этими размышлениями. Значит, дальше. Изначально вся эта мысль про внешняя форма, которая там физическая форма, которая соответствует чему-то физическому или не физическому в другом организме. Все это зиждилось и базировалось у него на том, что вся созданная Вселенная находится в постоянном процессе расширения, развертывания, развития, движения, да, то есть всегда в движении. И все это происходит изначально и начало происходить изначально от появления того самого звука. То есть изначально этот сгусток энергии, сотворяющий, был немым. То есть он это вот некая сгусток энергии, который был не проявленным в отсутствии звука. И только появление этого звука, этой концепции как звук, но содержащее вот это внутри себя, вот этот сгусток энергии содержал уже все возможные вариации формы, содержания, красок и любых других характеристик, в плотность это проявилось только посредством звука. Соответственно, оттуда он дальше в своем труде делает большие такие длинные переходы, которые плавно его приводят к выводу о том, что все, что есть в глобальном смысле, точно так же существует и в микросмысле. Все, что у нас есть, вот отраженное в плане большой нашей Вселенной, расширение там галактик, планеты, звезды и вот это вот все, Точно так же у нас абсолютно четко отражено в, например, там ДНК, которая передается с клеткой одного из родителей, несущая в себе полностью всю информацию об этом роде, о конкретном родителе, о всех там возможных перипетиях, ипостасях, там и тонкого, и плотного, и всех возможных планов. Всех вот этих вот бесконечной череды людей, проявленность этого происходит через звук. Если кто все-таки смотрел курс «Путь к звездам», в модуле про зачатие мы говорим о том, что каждое зачатие звучит во Вселенной очень громко. Происходит определенное проявление звука в момент, когда две клетки соединяются, две линии ДНК соединяются, и происходит зачатие новой жизни. И в курсе «Путь к звездам» мы делаем практику на возвращение в этот момент, и я там говорю о том, что важно услышать, каким именно звуком сопровождалось зачатие там, вас, в частности, или если практика делается для ребенка, это уже много что может дать в плане понимания каких-то первопричин вещей, или если это не первопричина, идет сильно издалека, то, опять же, вот осознание этого, оно пробудит эту память. Почему? Что конкретно за этим звуком стоит? Что это в себе несет? И как это дальше проявляется? На плотности, в виде физики, болячек там и так далее. Ментального состояния, эмоциональных состояний, психических состояний и так далее. Так. Сейчас, момент. Водичка. Вот это все вроде бы очень просто, но на самом деле это очень тяжело передавать словами, потому что все-таки звук, облеченный в слова, он очень конкретный, он очень ограничивающий. И поэтому мне очень сложно это все простым языком говорить, потому что оно все такое сразу кажется какое-то, вот знаете, было что-то очень там, я не знаю, 5D-шная, а в виде слова оно сразу кажется очень плоским, и нужно, поэтому я, может быть, повторяю какие-то вещи несколько раз, чтобы вот точно совершенно именно смысл прозвучал через конкретные слова. Так. Собственно говоря, в этом замечательном труде под названием «Язык природы» было написано, что, в общем-то, сам по себе этот язык природы, то есть то, как в природе все говорит вот этими сигнатурами, и есть база для всех других языков в этом мире. Языков уже именно больше как человеческое нечто. Все языки, на которых говорят люди сегодня, так или иначе берут свои истоки в языке природы, который вот он пытался описать. И, собственно говоря, если мы вспомним, каким языком в большинстве своем мы привыкли научно называть растения, животные, минералы и прочее, это либо латынь, как минимум в науке все названия изначально, они у нас имеют латинскую форму, либо это английский язык, просто который с течением времени большую часть там определенного периода средних веков занимался тем, что переводил какие-то вещи на общедоступные материалы, которые потом люди могли брать и читать. И в этой книге «Языки природы», «Язык природы» было такое понятие, как слушать, как растет трава. Такое, знаете, поэтическая концепция чего-то такого очень эфемерного, непонятного. Но на самом деле, когда мы говорим о древних практиках тех же шаманов и не только, очень много разных культур, в общем-то, вот это наблюдение за каким-то объектом в природе, оно в прямом смысле там, включает в себя вот тему того, что ты просто наблюдаешь за тем, как что-то произрастает из некого начала в некий конец, И ты в прямом смысле смотришь не только внешне, но и внутренним своим взглядом, ну, ты и слушаешь, и ты вообще взбираешь абсолютно все, что происходит за этот период с вот этим конкретным растением. И, собственно говоря, была практика, которую он описывает тоже в одной из своих работ, о том, что он, будучи человеком очень далеким, на самом деле, от науки, от каких-либо там языков в виде латыни или еще чего-то, тем более совершенно не просвещенным в каких-то медицинских терминах или названиях, но когда у него уже было достаточно много последователей, он мог выйти с ними в лес, там, я не знаю, в поле, еще куда-то, куда-то в природу, и не зная этих терминов, ни на память, ни в принципе, может быть, никогда не слышу. Его ученики, которые кто-то был там, учился на врача, кто-то, в принципе, просто читал много книг, они могли называть ему растения так, как они называются по той же латыни, и он устраивал им такого рода практикум, он показывал им, как на самом деле работает история со слышанием природы, потому что когда они сознательно и специально искажали название какого-то растения, или какого-то камня, он, не зная этих названий, просто по звуку, который не резонировал с его внутренним знанием, он говорил, это не так. Это название неправильное. И он никогда не ошибался. Абсолютно в каждом кейсе он точно знал, когда растение, которое ему назвали каким-то непонятным для него языком, латынью в частности, он знал, если это название было названо неверно. Потому что этот звук, это произношение этого истинного названия, а на самом деле не истинного, не резонировало с той сигнатурой, которую издает конкретно это растение, в пространстве. Он как человек, который был настроен как некий приемник именно на внутреннее знание, внутреннее и внешнее слышание этого звучания, он моментально знал, если это справедливо, если это истина или нет. И еще раз напомню, что это ровно то, о чем я все время вам говорю, вне контекста гомеопатии, наук и прочее, когда мы с вами просто в чате «Путь к звездам» общаемся на какие-то житейские темы. Я пишу про истину внутри. Точно так же каждый человек на самом деле в любой жизненной ситуации всегда точно знает, без относительно советов, мнений или еще чего-то, мы всегда знаем, что перед нами, кто перед нами, надо оно нам, не надо. Другой вопрос, что мы потом с этим делаем. Но на самом деле это знание есть всегда, потому что эта истина внутри, она незыблема. Это, так сказать, я немножко в сторонку на тему того, что язык природы, да, но мы все так или иначе всегда резонируем с этим природой. У него это больше было именно как, так сказать, осязаемая природа. Когда я говорю про истину внутри, это про всю совокупность вообще всего созданного в этом мире, как осязаемая природа физическая, там тонкий план природы, тонкий план мироздания и вообще все. Поэтому, в общем-то, солидарно, короче, я с ним. Это что в комментариях? Да, не знаю название растения, встречаясь с ним раньше, понимаю, что знаю, как оно называется, это впоследствии подтверждалось. Вот, вот, вот и вот. Дальше тематика такой как бы соотношение формы, звучания названия, функций и прочее также появилась в том, что было опубликовано в виде первого, можно сказать, официального перевода с древнееврейского библейских писаний. Это на тот момент получило название Библии короля Якова, потому что, в общем-то, был такой товарищ по имени Яков I, Великобритания, King James по-английски. Вот именно он взял все древние писания и тексты и перевел их на доступный английский язык. Из-за чего первичная такая как бы официальный перевод Библии на доступный английский язык носит по сей день название King James Bible, Библия короля Якова. И в этом тексте, который впервые увидел на тот момент мир на английском языке, это 1601, секундочку, вообще не так давно, да? Это я к тому, что очень часто идут многие споры про Библию, про то, сколько раз она переписана. Она много раз переписана, но эти много раз, они, в общем, не за очень много лет произошли. Потому что до этого периода это все было в определенном таком нетронутом состоянии на изначальном древнем языке. Так вот, там впервые на английском языке было произнесено великое и сакральное о том, что в начале было слово, и слово было с Богом, и слово было Богом. То есть вот эти концепции, которые начали входить в такую как бы масс-культуру самых, так сказать, простых людей, потому что из них мало кто умел читать на древнееврейском, вот начали эти концепции проникать в мир на уровне сознания. Понятно, что это никак там не объяснялось, не пояснялось, никто не проводил эфиров, рассуждая на те, это значит. Но это не важно, потому что эти слова прозвучали, и много-много людей, взяв в руки вот эти редакции Библии на английском языке, начали повторять это денно и ночно, там, в своих молитвах, в каких-то совместных практиках, там, в храмах и прочее. Все это получило некий такой дополнительный импульс в жизнь. Это если говорить про христианскую тематику. Но без относительно христианской тематики шаманы, самые разные там, я не знаю, можно как угодно их называть, в общем, мудрецы, назовем их так, древних культур, они фактически что делают испокон веков? Они пропивают какие-то вещи, объекты или какие-то создания в плотность через звук. То есть для материализации и вот в плотности, опять же, используется звук, чтобы эта проявленность состоялась. А более поздние ипостаси этого, это все вот это вот движение New Age, к которому я очень скептически отношусь, там много-много-много мусора, но какие-то, это как всегда, что называется, взяты какие-то вроде бы правильные вещи, потом они все перекручены в косичку, но вот из правильных вещей, которые взяты в том же New Age, это понимание традиционное того, что нужно очень внимательно относиться к тому, что мы думаем, и что мы говорим, потому что наши мысли осязаемы, а наши слова – это уже действие. То есть если мысль – это зачаточный импульс, а слово – это уже действие, и, собственно, все, что мы думаем и все, что мы говорим, формирует нашу реальность, не просто формирует, а становится нашей реальностью. И, кстати, вспоминая, например, у меня вот на одной из полок моей библиотеки гомеопатической есть фигурка, которая достаточно известная, но наверняка у многих есть дома. По-разному выполнены это три обезьянки, которые в советское время, кстати, искаженный был смысл вот этих обезьянок, да, которые одна там не видит, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Вот так это преподавалось в Советском Союзе, вот этот символ, назовем его так. Ну, как бы легко и весело, такое что-то очень универсальное, без привязки к чему бы то ни было. Но на самом деле в оригинале эти три обезьянки – это очень мощный символ, который звучит по-другому. Это не «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу», а это «не видь никакого зла, не слышь никакого зла». И не говори никакого зла. Вот какой принцип заложен вот в эту фигурку на самом деле. То есть там изначально see no evil, hear no evil, no evil. Что, согласитесь, немножко меняет, так сказать, символизм этой фигурки. И это я просто к тому, что важность звука, важность слова. Но на шаг назад, если от слова отойти, важность мысли, в общем-то, давно и прочно является фундаментом вообще всего, в том числе алхимии, кстати, о которой мы будем говорить, когда будем говорить про герметизм. И, опять же, вспоминая наши житейские беседы в том же «Путь к звездам» и много где еще, насколько вот буквально недавно были какие-то обсуждения, где я говорила, что, ребят, вот если положить руку на сердце, о чем вы на самом деле думаете в течение своего дня, там, чем заняты ваши мысли, что вы произносите в течение дня, на что вы тратите вот эту силу звука чаще всего и силу мысли. В общем-то, если вдуматься, да, то есть мы там можем много рассуждать на какие-то очень такие высокие темы, высоковибрационные, но по факту процентное соотношение ваших 24 часов, чему оно посвящено, чем оно насыщено. Простые вещи, простые осознания, очень-очень мощный импакт, очень. Не видь, не слышь, не говори зла, можно ли сказать, не резонируй. Нет, резонируй. Резонируешь ты уже после того, когда ты на что-то посмотрел, понимаешь? Это не про не резонируй. Это именно, что ты изначально даже не видишь этого в этом. То есть не то, что я вот увидел зло, но я с этим не резонирую. Нет, ты просто его не видишь. Вот там. К вопросу о звуке, да, мы сегодня очень много говорим про звук. Так. Есть ли звук сейчас? Было какое-то прерывание. Есть ли звук? Вот, видите, это к вопросу, а все есть часть всего, да? Мы с вами столько сегодня много такого густого внимания уделяем теме звука и проявленности звука, и важности звука, и исходности звука, и вообще все про звук. Вот и в итоге нам, понимаете, мигают тут в эфире, что звук пропал. Звук не пропал, звук на месте. Продолжаем. Собственно говоря, дальше. Вся эта история с размышлениями разных людей в разные периоды о том, как сигнатуры проявлены в природе, как мы можем их видеть, чувствовать и слышать. Все вот это вот потихонечку шло дальше. Уже в 18 веке дальше там другие люди брали эти теории. Там есть такой товарищ Сведенборг, это шведский, опять же, мистик, человек, который эту тему подхватил и понес дальше. И именно на его работу это не получается, нет звука. Есть ли звук сейчас? Напишите мне, пожалуйста. Есть. Звук хочет, звук есть. Вот вы пишете, звука нет. Я на каждый этот комментарий про себя бурчу, звук есть, потому что я себя слышу. Соответственно, звук точно есть. Вот, уже примите его уже. Так вот, говорила я про шведского мистика Эммануэля Сведенборга, который продолжил эту тему доктрин сигнатур. И уже его работы были взяты за основу всего того, над чем работал хорошо нам известный гомеопат Джеймс Тайлер Кент. Репертории Кента – это один из столпов современной гомеопатии, не только современной. Вот в XIX веке Кент, собственно, многое из того, что он написал по гомеопатической направленности, он брал именно у Сведенборга, который брал это у всех предыдущих названных мной товарищей, работавших по линии доктрины сигнатур. То есть вот такая вот интересная цепочка, и потихонечку вот эти идеи начали, так сказать, входить в гомеопатический мейнстрим. Хотя в том, что Ганиман непосредственно писал, как я уже сказала, прямой отсылки к доктрине сигнатур никогда не было. И более того, он писал о ней, и он писал о том, что это слишком примитивное, ученое понимание того, как вообще вещи между собой работают. И он писал, что он опасается широкого распространения вот такой примитивной теории, потому что как и все упрощенное, примитивное, оно, в общем-то, Как насчет звука вот так? Что у нас сейчас со звуком происходит? Появился звук. Окей. Значит, сейчас мы побудем вот так со звуком. Говорила я о том, что Ганиман не то чтобы он не просто не отрицал доктрину сигнатур, он полностью всегда был всецело за нее, он просто писал о том, что слишком упрощенная передача этой информации, такая, знаете, как бы банальная, да нельзя, из разряда вот это семечко имеет такую же форму, как вот это там, например, так делать. Так, в общем, сейчас я напишу комментарий, чтобы вы видели. Так. Где-то с другого телефона. Что у нас сейчас? Меня не слышно. Сейчас слышно. И слышно лучше немного мне. Не слышно урывки слов. Помехи. Так, хорошо, момент. Так, ну это будет последняя моя попытка. Больше у меня вариантов на данный момент просто нет под рукой. Дальше я просто тогда либо выйду из эфира и продолжу это записывать отдельным файлом, как кусок информации, который мы потом соединим. Пока слышно. Окей. Сейчас хороший звук. Отлично. Тогда пока продолжим. Посмотрим. В общем... Собственно говоря, идея Ганемана была именно в том, что не нужно слишком сильно упрощать доктрину сигнатур для того, чтобы избежать каких-то искажений и неправильных пониманий. Собственно говоря, как и изначальная доктрина сигнатур, так и язык природы, да, который был описан там, в определенных моментах, видимо, манускриптов. Все эти труды, все эти литературные эпосы, они по факту обозначали то, как различные проявленности, различные аспекты творения взаимосвязаны между собой, где один аспект творения содержит там, часть другого или стимулирует другой или приводит к созданию другого, то есть когда, в принципе, вот эта взаимосвязь установлена на уровне эмпирики, то есть вот оно есть, оно из этого перетекает в то, или эта часть во втором, например, стимулирует какие-то свои состояния, то есть абсолютную вот эту связку, очевидную, понятную, ясную, все эти труды прописывали. Дальше, что касается непосредственно языка природы, оттуда в большей степени из общей такой философии о том, как все мы в состоянии слышать, как мы все в состоянии знать, вот эта философия со временем вообще отошла в такую как бы в плоскость именно древних учений, которые кто-то может хотеть изучать, может нет. В большей степени это стало именно медицинской тематикой. Когда мы смотрим на вот эти взаимосвязи именно с точки зрения, что может вылечить что в чем, сообразно там своей форме или функции или там еще чему-то. И в гомеопатии это у нас проявлено через вот это восприятие конституции, условно говоря, да, или костюмов. Когда мы смотрим на что-то, на человека, да, на картину, мы человек говорим, о, ну вот эта картина у меня плотно ассоциируется с... И дальше идет описание костюма, которое проявлено в определенном препарате через его суть. Когда мы берем там какой-то животный яд или какое-то растение или какой-то минерал, и мы вот знаем, что вот он звучит вот так, то есть через прувинги мы знаем, что весь набор симптомов этого конкретного вещества тире впоследствии препарата на основе этого вещества звучит вот так. И мы учимся распознавать вот эту самую сигнатуру в человеке. То есть вот, например, мы знаем картину там пульсатилы, и вот мы распознаем эту картину в виде костюма в моменте у конкретного человека. То есть в итоге все это древнее философское такое базовое восприятие мира, как все связанное со всем, все говорит друг с другом о себе для того, чтобы проявиться и для того, чтобы быть полезным. Все это так или иначе привело к базе той самой гомеопатии, которую мы изучаем как отдельную науку по работе с конкретными состояниями человека. Так, я сейчас все-таки открою. Появился звук. А когда все началось, это вопрос глобальный или эфир? Началось все со слова. А эфир начался в 14.05. Примерно, да, чуть больше часа назад. Значит, далее. Если мы все-таки сужаем все, что мы говорили, к теме гомеопатии, то, как мы часто говорили еще на самых первых эфирах, то, что мы знаем о сигнатуре препарата, теперь мы можем это слово здесь употреблять, потому что мы немножко с ним разобрались, поняли, откуда оно идет, сколько людей об этом писало, сколько было сил на это положено. Так вот, то, что мы называем совокупностью симптомов, совокупностью там прувингов, костюм и все вот, это определенная сигнатура препарата. Знание и понимание конкретной сигнатуры препарата – это не теоретическое что-то. То есть это не просто кто-то вот взял и решил, что а давайте вот решим, что это будет вот так. Да, какая-то спекуляция, которая дает там дальше возможность с этим как-то работать. Сигнатура по факту – это и есть совокупность всех очень-очень многих самых больших, явных и самых маленьких, менее явных прувингов и симптомов, клинически записанных, клинически отсмотренных. Когда мы знаем, что, например, там делаются официальные исследования, гомеопаты и не только, участвующие в них, будучи в состоянии там, определенных критерий здоровья, они принимают препараты, они дальше наблюдаются, дальше все это протоколируется, и все это, в общем, становится вот этим пулом на основе клинического опыта, то есть не теории, не того, что кто-то на что-то посмотрел и сказал, о, ну, вот эта форма, скорее всего, она вот такая же, как там вот форма чего-то в организме, соответственно, делаем вывод. Нет, это на вполне осязаемых проявлениях, которые люди проживают и испытывают. Очень часто, когда речь идет о назначении гомеопатии, довольно сложно многим, кто не задумывается о таком понятии, как доктрина сигнатур, или кто вообще не задумывается об эссенции препарата, то, о чем Санкаран очень часто пишет, да, у него все построено на эссенции препарата, то есть когда он говорит, вот, что если вы выбираете из двух препаратов, и они очень-очень сильно похожи и по рубрикам, и вообще по репертуаризации, и вообще очень сложно, всегда возвращайтесь к вот этому слышанию эссенции препарата. Они всегда будут разниться и четко совершенно ограничивать, что есть А, а что есть Б. Так вот, без понимания вот этой эссенции, без слышания этой эссенции, иногда бывает очень сложно принять какие-то решения по одному или другому препарату. В частности, если, например, подумать про то, что ну вот в рубриках того же калькарба, да, калькарей, присутствуют такие вещи, как страх быть убитым, страх огня, страх крыс, да, и что чувствовать себя хуже при нагрузке. Когда мы видим вот такие вещи в картине гомеопатического препарата, часто и в большинстве случаев абсолютно, люди, кто работает с этими данными, они вообще об этом не задумываются. Типа, ну, просто принимаем как есть, что вот есть такие страхи, вот ему хуже там от нагрузки. Иногда это выглядит совершенной какой-то околесицей и чушью, и совершенно непонятно почему. Ну, просто вот так написано, значит, так есть, мы это берем на веру, и все хорошо. Но на самом деле очень важно все-таки задумываться. Вот вы когда делаете репертуаризацию, задумываться о том, что за эссенция препарата у вас складывается в голове, и как каждый нюанс в рубриках с этим соотносится, потому что случайного там нет вообще ничего. И абсолютно все, что прописано во всех рубриках конкретного препарата, будет делать отсылку к этой эссенции, к этой сигнатуре, к тому, как звучит этот костюм в пространстве. Абсолютно все. Если вернуться к Калькарей, к Калькарбу, то мы что мы о нем знаем? Мы знаем о том, что это у нас определенная часть прослойки оболочки устрицы, то есть сама по себе раковина. И что мы можем, наблюдая, да, вспоминая вот доктрину сигнатур, когда ты находишься в природе, сидишь и наблюдаешь за тем, как растет трава, и слушаешь, как растет трава. В данном случае ты наблюдаешь и слушаешь, как растет и развивается устрица. Что ты можешь в качестве выводов сделать за этот ее процесс развития? То есть некое что-то такое очень недоразвитое, но при этом подвижное в виде мышечной ткани, приходящее в эту плотность, в проявленность, достаточно быстро, это достаточно мобильное, но очень уязвимое, плохо развитое создание, очень быстро трансформируется в очень пассивное создание, которое фактически на всю жизнь пригвождает себя условно к там, какому-нибудь камню на весь остаток своей жизни. Дальше оно занимается питанием, фильтруя через достаточно узкий зазор там, какую-то жидкость, получая оттуда вещества, которые нужны для питания, и полностью всю свою жизнь зависит от толщины своей самой вот этой защитной раковины. Соответственно, тяжесть дома своего для устрицы, она напрямую связана с вот этой рубрикой по тяжести от любой нагрузки, испытывание ощущений тяжести от нагрузки. Устрица всю жизнь тянет на себе тяжесть своего вот этого очень плотного минерального дома. Здоровье в картине Калькарба очень сильно зависит от этого дома. И именно поэтому, так как устрица очень плохо себя чувствует вне своей раковины, назовем это так, а именно она умирает, в детской картине Калькарба история с там, поездками вне дома, долгое отсутствие, там, дистанция от дома или разлучение с чем-то, что очень сильно связано с домом, может становиться триггером для развития определенных вещей в картине. И история со страхом там, быть убитыми, потому что это сильная уязвимость вот этой внутренней, очень недоразвитой субстанции без какого-то сильного, твердого защитного слоя. Страх огня в человеческой картине – это продолжение этой же мысли о том, что дом, огонь изначально – это что-то, что в первую очередь угрожает не самому человеку, человек может убежать, это то, что угрожает дому, потому что дом, он недвижимый, он не мобильный, он вот если он загорается, то все условно. Там в каких-то древних условиях отсутствия пожарных машин огонь – это самое опасное, что может приключиться с домом, потому что, скорее всего, он сгорит дотла. Без дома устрица не может выжить. Соответственно, для Калькарба история с огнем – это очень сильный страх вот в этой ассоциации. А страх крыс в рубриках, которые всплывают у Калькарба, это про ту же самую историю грызунов, которые могут проникнуть в дом, уничтожить запасы еды. В принципе, всегда в древности нашествие крыс и прочих вот таких товарищей, это был источник болезни, источник инфекций, но для этого они должны были проникнуть в жилище. Поэтому и травами, и прочими разными вещами жилище защищалось от таких проникновений. Поэтому страх крыс, он совершенно не случайен в картине Калькарба, если все время держать в уме и перед глазами эссенцию того, о чем вообще все это состояние. А эта эссенция транслируется через доктрину сигнатур устрицы. Что оно есть, как оно проявлено, за счет чего оно живет, за счет чего оно умирает, что для него является максимальным риском и так далее, и так далее, и так далее. Теперь более понятно, почему на эфирах про конкретные препараты сначала был рассказ, из какой материи изготовлен, какие у него свойства, где обитает, чем живет. Естественно. Кстати, многие мне писали, когда вот, например, были эфиры про тех же змей. Люди мне в личку писали, я не знаю. Ну, то есть там, с несколько десятков писем я точно получила с таким вопросом, что слушайте, а можно как-нибудь из серии поконкретней про препараты? Вот мы тут, что мы тут этот Discovery Channel смотрим, зачем мы все вообще это слушаем? Как бы вот про все эти разновидности, про их особенность, как они там живут, размножаются. Это и есть доктрина сигнатур, эссенции, которая отражена дальше в картине, и без понимания этой эссенции понять эту картину невозможно. Можно ли работать с гомеопатией, не зная вообще ничего об этом? Ну, как показывает практика, очень много там людей, если не сказать большинство, так и делают, они так и работают. Они берут просто вот цифровые репертории или там в лучшем случае бумажные, в основном это все просто в каком-нибудь, как он там называется, я не помню, в русском варианте Киберис или что-то такое. Все, вот, вбил, получил, назначил и пошел дальше. Но можно ли так работать? Многие так работают. Является ли это чем-то эффективным? Не знаю. Но у меня есть своя теория, которую, в общем, с ней сложно поспорить. Если бы это было суперэффективно, никакое лобби фармы, никакие козни, я не знаю, там, Бильдербергов, Ротшильдов и всех их вместе взятых, это я сейчас нарицательно как бы употребила имена, ничто бы никак не смогло бы остановить сарафанное радио, которое разнесло бы по всему миру, насколько на самом деле эффективна гомеопатия. Ребята, берем две. То есть просто как бы это было бы совершенно другой уровень распространения этого инструмента среди абсолютно всех людей, безотносительно к там классовости, географии, там бэкграундов, языков, вообще всего. Почему это не так? Это не потому, что это кто-то сильно скрывает, или потому, что вот фарма тратит много денег. Это потому, что, к сожалению, очень удачным образом для той же фармы и для всей этой индустрии игра на человеческом факторе того, кто приходит в эту науку, сильно особо не заморачиваясь и не погружаясь в нее, и используя все вот эти вот базовые такие очень примитивные инструменты типа Кибериса, на самом деле эффективность такой практики, она достаточно низкая. Она все равно где-то как-то есть, то есть в результате все равно есть какие-то люди, которые говорят, да, вот мне там помог гомеопат и прочее. Но это все равно ощущение какой-то такой недоделанности, недоработанности. Потому что помог, ну вот с чем-то помог, а с чем-то не помог. А тут вообще не помог, ну как бы, ну значит, вот что-то там не сложилось. То есть в итоге в менталитете людей очень прочно сидит вот эта концепция, что гомеопатия – это что-то такое очень классное, непонятное, но не факт, что оно сработает. Почему не сработает, не знаем. Ну, короче, вот иногда работает, иногда не работает. Вот к чему это приводит. И это не просто, и не только из-за доктрины сигнатуры и отсутствия этого понимания у практикующего человека. Это просто как часть, просто как пример того, почему недостаточное погружение в эту всю историю приводит к печальным процентам эффективности. А то, что мы будем рассматривать в этом блоке дальше, то это я вам могу сказать, ну, я вам больше скажу. Вот из преподавателей, которые были у меня в университете в Лондоне, где я училась в гомеопатии, там была одна единственная преподавательница, которая, в принципе, заикалась по духовную составляющую в таком объеме, чтобы мы хотели потом идти изучать это самостоятельно. В основном официальные институты, преподающие гомеопатию, даже хорошие, как бы действительно такие, как бы проверенные времени, они все равно останавливаются на определенной точке и дальше не идут. Возможно, для того, чтобы, так сказать, сильно не раскачивать лодку, не привлекать к себе особенного внимания, не получить ярлык эзотеризма там, или еще чего-то. Вот, у них как бы всегда была такая задача выжить, выжить в мире медицины означает быть максимально, так сказать, ориентированным на клинические исследования, физику, плотность и так далее. Я это понимаю. Но факт заключается в том, что я считаю, что по-настоящему действительно хорошо и эффективно использовать гомеопатию, отсекая от нее фактически одну треть, Потому что есть три пласта работы гомеопатии, и один из них – это тонкий план. Полностью отсекая вот таким образом, в общем, получается у нас определенный процент весьма неутешительный. Могу сказать, что я чувствую быстрее и лучше всего. Вспоминается препарат рептильных. Мне посвятило описание самих животных эссенции. По сравнению с минералами и растениями, с ними сложнее. Да, по минералам и растениям у нас не было такого объемного. Ну, потому что с растениями вообще сложно сделать некое что-то такое обобщающее, да, то есть растений там сотни тысяч разновидностей, тут как бы можно там по всю жизнь как бы посвятить этому, но совершенно справедливо Ольга пишет о том, что растений действительно очень много у Санкарана, который посвятил этой теме действительно очень много своих публикаций. Про недавнюю тему об иметь свой дом и зацикленности на этом. Интересное наблюдение. Возможно. Просто все дело в том, что не только у калькарба есть сильная приверженность к своему дому. Потому что если вспомнить вообще, например, даже не выходя за рамки рода моллюсков, то вообще-то ну, как бы не единственный, кто носит свой дом на себе. Есть очень много других. И даже выходя за рамки моллюсков, у нас был целый цикл, посвященный кому? Черепахам, например. То есть тут на самом деле вариации с тематикой дома и, кстати, по аналогии с устрицей, что-то подвижное, но очень уязвимое и несуразное в определенном смысле, в виде, например, туловища черепахи без панциря, спрятанное в более прочное нечто, что фактически обеспечивает ей жизнь. Так что это не обязательно про калькарп, но вообще, вот если есть эта история про суперфиксацию на доме, в частности, естественно, это будет только часть всего, то это однозначно, если просто посидеть и немножечко послушать эту информацию внутри себя, то по доктрине сигнатур прозвучит именно это, что что-то, для чего очень важен дом физически. Не просто типа не ментально, эмоционально, а просто физически. Тут уже, в принципе, возникает суженный круг того, на что имеет смысл посмотреть. Так. Значит, приближаясь немножечко к теме принципов герметики, что стоит сказать здесь? У всего сотворенного в этом мире абсолютно всего, человек ли, растение ли, лекарство ли, вообще неважно что, есть внешняя видимая проявленность и есть внутренняя невидимая, но все равно проявленность. И при этом внешняя наша проявленность, она очень ограниченная. Она ограничена нашей формой, там, нашим цветом, какими-то физическими проявлениями нашей этой самой внешней формы. А наша внутренняя проявленность, она по сути своей безгранична. Это такое абсолютное, знаете, как вот когда ученые недавно пытались доказать, что по факту, как это выразить простыми словами, вся Вселенная доступна нам через внутреннюю нашу составляющую. То есть, если мы пытаемся смотреть на Вселенную, расширением вовне, пытаясь рассмотреть небо, звезды, там, отправляя какие-то там датчики куда-то далеко, в какие-то галактики, мы пытаемся познать Вселенную. В реальности познать Вселенную можно, уйдя вглубь себя, потому что, свернувшись внутрь себя, в свою внутреннюю проявленность, именно там мы оказываемся во всей Вселенной. То есть, как бы там есть абсолютно вся информация, все видимое и невидимое обо всей Вселенной, которую мы можем понять только уйдя вглубь себя, а не наоборот. И, соответственно, внешне, как я уже говорила, мы осознаем своими органами чувств, теми, с которыми мы привыкли, внутренне мы осознаем через свой стержень, через свою вертикаль энергетическую, через свою интуицию. Возвращаясь к древнейшим культурам и практикам целительства, там, исцеления, Сюда можно включить абсолютно там вообще все, что придет в голову, начиная от аюрведы, заканчивая шаманизмом. Во всех этих культурах ставится огромный акцент на том, что очень важно, критически важно развивать свои способности видения не только внешнего, аналитического, ментального, когда мы на что-то смотрим, там с чем-то сопоставляем, делаем какие-то выводы. То есть анализ очень важен. Но одновременно с этим очень важно развивать то, что является нашей силой интуиции, внешний и внутренний глаз, внешнее и внутреннее знание, для того, чтобы все-таки полноценно понять и осознать целительные свойства конкретного вещества. Это продолжение той самой доктрины сигнатур и о том, что очень важно уметь слышать, как растет трава, воспринимать ее как внешне, так и внутренне. А в аюрведе, кстати говоря, в индийской традиции, да, как они вообще готовили своих целителей, которые в рамках этой науки работали. Все эти, ну, в кавычках назовем их врачи, врачи-целители, да, они уходили в дикую природу на определенное количество времени и находились там в компании определенного набора растений, то есть в зависимости от того, куда именно они шли, в какой климатический там пояс, зону, находясь вот в окружении растений и минералов, которые по факту, если говорить гомеопатическим языком, составляют костяк материи медики. То есть то, что у нас в материи медика в виде веществ, на основании которых выработаны препараты, это то, куда уходили эти врачи-целители для того, чтобы сонастроиться со всем этим. А сонастраивались они исключительно через медитацию, направляя свое осознанное внимание на конкретное растение, субстанцию, камень, минерал, неважно, соединяясь через энергетические потоки с этими веществами и растениями, вспоминая принцип, опять же, там много где обозначенный в герметизме в том числе, the one thing, единое оно, то, чего как бы объединяет всех нас, и мы являемся частью его, оно является частью нас. В медитации, соединяясь с этими растениями, в этом состоянии транса звучание конкретной доктрины сигнатур конкретного растения, его эссенция раскрывалась человеку, он начинал чувствовать изнутри эту эссенцию. Дальше там можно делать сколько угодно надстроек в виде каких-то аналитических выкладок на основе того, что я вижу, что я чувствую, как оно там на ощупь, как оно там на вкус, как оно пахнет, там жжет оно, не жжет оно, кислое, не кислое, вот это вот все. Это накладывалось на после того, как целитель пребывал энное количество времени в окружении того или иного растения, понимал его изнутри, интуитивно схватывая качество и силу медицинского влияния конкретного вещества, так сказать, от первоисточника. То есть по факту слушал звучание этого растения, слышал его посыл, и дальше уже на это там какие-то визуальные внешние вещи наносились. Но, как я сказала, мы внешне очень ограничены исключительно формой, по факту. Внутренне мы безграничны. То же самое, внешне описать какое-то растение, ну, там займет несколько параграфов. Внутреннее понимание полноты всей силы, которую несет в себе конкретное растение с точки зрения исцеления чего-то, это огромный-огромный пласт информации. Да, это я читаю комментарий. Да, я, что называется, я не угрожаю, я просто предупреждаю. К слову, про интуитивное знание и про осознание вещей на очень глубинном уровне вот этого потока, хороший пример – это, собственно, европейский врач Эдвард Бах. Мы много-много раз говорили, постоянно упоминаем так или иначе цветы Баха. Собственно, это был врач и гомеопат, который создал всю систему, всю цветочную систему Баха и целительных свойств конкретных цветов в начале 20 века Он фактически ушел в лес и медитировал там с каждым отдельным цветком до тех пор, пока этот цветок или растение не раскрывало ему свои внутренние потенциалы и качества для исцеления. Вот что сделал товарищ Эдвард Бах для того, чтобы создать свою очень эффективную, ныне используемую, совершенно как бы такую, ну, то есть мало кто не слышал о цветах Баха. Они были составлены, вот эти каталоги, именно таким образом. Не потому что там он сидел и наблюдал за формой этого цветка, он и за формой тоже наблюдал, но он в первую очередь пошел и использовал этот принцип доктрин сигнатур и вот этой, как бы, вот этого языка природы, который он понял, знал, вероятно, изучал многие из этих текстов за все эти периоды, там, включая Средние века, из которых он понял, что, собственно, это единственный способ, как можно действительно истинно познать качество конкретного живого организма в проявленности этой плотности, чтобы понять, для чего оно может пригодиться. Сейчас усну. Да, нет, этот мир совсем не скучный. Мне он лично очень интересен, это достаточно. Собственно, с Бахом все понятно, но, как я уже говорила, шаманы и прочие другие мудрецы, которые работают со звуком, они в материальность проводят какие-то вещи через бубен шаманский, через там какие-то мантры, через горловое пение, через многие-многие состояния измененного сознания. И именно в состоянии измененного сознания они фактически находятся на одном звучании с духом какого-то растения, с духом какого-то минерала, с духом какого-то животного, в которого, кстати, они могут трансформироваться через звук и обратно, да, для того, чтобы либо понять что-то об этом духе, либо взять что-то у этого духа для того, чтобы использовать это для, например, исцеления там, конкретного индивидуума. Кстати говоря, гомеопаты по факту используют эту шаманскую традицию, когда они впадают в состояние измененного сознания, а именно прувинга. Гомеопат, находящийся в здравом состоянии тела, души, там, ментально и так далее, идя на испытание каким-то препаратом, соглашается на изменение своего сознания через этот прувинг для того, чтобы увидеть дух этого вещества изнутри, ощутить его на себе, понять его на уровне глубинных, интуитивных чувств, не только визуально, что будет проявлено на его коже или там где-то еще. И, соответственно, прожив это в своем теле, во всех своих телах по факту, он получает интуитивное знание этого вещества. Он может иногда даже не объяснить это словами, почему в каком-то кейсе ему будет всплывать этот препарат как ответ, но пройдя этот прувинг, он будет знать его как вот что-то очень свое, proper, то, что, возможно, там никакая рубрика, никакой репертуарий ему не помог бы так глубоко это осознать. Самое интересное, что вот если бы задуматься, а сколько мы знаем за последние, ну, я не знаю, там, ну, скажем, 80 лет, я уже не говорю последние, там, 50-40 лет, сколько мы знаем таких вот известных клинических случаев типа доктора Баха, когда врачи шли вот за этой практикой интуитивного познания, глубинного звучания эссенции какого-то вещества, для того, чтобы действительно истинно знать его целительную силу. На самом деле в мейнстриме этого вообще нет, потому что, ну, типа мракобесие. А даже если не мейнстрим, то по факту остаются только гомеопаты. Гомеопаты, участвующие в прувингах. Это единственные, кто по сей день остались, если не брать шаманские традиции, да, как бы и определенные племенные там истории, существующие по сей день, а именно в таком вот мейнстриме условном, это только гомеопаты, которые сознательно идут на вот такие вот прувинги целом везде это всегда описано, как делается для того, чтобы популяризировать очередной репертуар или материю медику. То есть чем больше проводится провингов, тем больше там записывается за каждым конкретным человеком каких-то проявлений симптомов, они там ранжируются, какие-то важные, часто повторяющиеся, какие-то неважные, редко повторяющиеся и так далее. Репертории и материи медики всегда обновляются. Они не то, что написаны вот там 100 лет, там 200 лет назад, и все, и с тех пор они не... Они, естественно, популяруются, в них продолжают добавляться новые препараты и так далее, но все это делается через провинги. Но в основном провинги описываются именно так, что это для того, чтобы там еще сильнее уточнить то, что мы написали в материи медика. Мало кто из тех же практикующих гомеопатов, кто практикует провинги, осознают, что они по факту выполняют ту же ритуалистику, как и те же шаманы, как и тот же доктор Бах, как и Гален, и Парацельс, будучи алхимиком, и все они вместе взятые, и что по факту в этом процессе они познают доктрину, сигнатур конкретных веществ. Да, мини-провинг – это всегда про интуитивное слышание препарата в пространстве, причем иногда еще до того, как он назначен и тем более администрирован человеку. И да, такое периодически случается, когда работаю с людьми, так как нет никаких границ в пространстве, и ничего не отделено от ничего другого, и мысль… Интуитивная мысль, не ментальная, интуитивная мысль, направленная внимание на что-то, оно мгновенно зажигает свечу в этом месте. Вот эта зажженная свеча появившейся мысли о каком-то конкретном препарате, оно проявляет себя в пространстве, в моем конкретном физическом пространстве через вот такие мини-провинги. Не всегда, но такое происходит, да. Собственно. Ганеман, кстати, ну, практически всю свою деятельность, вообще все то, что он писал, с помощью своей супруги, в том числе, он, в общем-то, прувингом уделял максимальное внимание и вообще наделял это максимальным значением, важностью. То есть для него это вот просто из серии была вообще там база, основной столб того, что он называл наукой гомеопатии, потому что в его понимании без прохождения, ну и, собственно, Ганеман сам на себе испытал практически чуть ли не все там препараты, включая те, которые его чуть не убили, во много-много разных ипостасей, когда он впадал в состояние тотальной интоксикации, и уже как бы его супруга тогда за ним записывала какие-то проявления, потому что он был не в состоянии это сделать. Но именно вот важность интуитивного этого знания, значит ли это, что все, кто работает с гомеопатией, срочно должны пойти и все испытать на себе? Совершенно нет. Это я просто про то, что в частности, я вот, например, не принимаю там все возможные препараты, слава богу, и вообще гомеопатию практически не принимаю никогда. Вообще никогда. Мне иногда дети, там, памятуя о каких-то там двух-трех кейсах своей жизни, когда гомеопатию я им все-таки давала, и она действительно хорошо с ними сработала. Для них гомеопатия это что-то такое сродни вообще супер мэджик, который вообще обалденный, офигенный в их выражении. А иногда, когда они начинают где-то в чем-то там, неважно, себя чувствовать по разным причинам или в разном проявлении, там, эмоционально или физически, первое, что они делают, они просят меня дать им гомеопатию. Я всегда им отказываю, говорю, нет. Потому что гомеопатия назначают крайне редко в своем окружении. Почему? Потому что я считаю это действительно настолько глобально серьезным инструментом, что только в серьезно глобальных случаях я буду рассматривать этот инструмент для себя или своих близких. Опять же, потому что если у тебя достаточно самодостаточный, извините за тавтологию, жизненный поток, я точно знаю, что жизненный поток в состоянии работать сам с собой, исправлять какие-то начинающиеся искажения за счет внутренней твоей работы с осознанием, во-первых, начинающейся проблемы, и которой ты пресекаешь дальнейшие искажения. И иногда просто достаточно действительно подумать о каком-то препарате, и, ну, скажем так, не о препарате, не буду даже это так называть, об эссенции, о какой-то картине, о вот этой самой сигнатуре ты о ней думаешь. Через ту самую мысль ты можешь там ее как-то озвучить, ты можешь ее назвать, ты можешь ее написать на себе, ты можешь написать ее на воде. По факту, в итоге это работает через вот это внутреннее зажигание этой свечи. Свеча зажглась, проявилась, материализовалась, сработала. Следующее. То есть как бы, ну, это то, как по факту это должно работать. Сейчас это все работает на гранулах, это прекрасно, это хорошо, оно работает, оно эффективно. Но следующий шаг всех нас, это все-таки вот с помощью всего, что мы сегодня здесь обсуждаем, как некая затравочка такая, да, понять, что вообще-то это работает безотносительно гранул, это просто звучание всего во всем и способность включать свое внутреннее знание, интуитивное слышание этого. И, соответственно, тогда как бы тем, что ты это озвучиваешь в виде мысли или в виде слова, ты даешь этому разрешение на проявление в твоем поле. Соответственно, ты даешь этому разрешение на работу в твоем поле, на исправление этого искажения. Вот тебе и случилась гомеопатия. Так. С прувингами более-менее понятно с этой точки зрения. С материей медика, в общем-то, тоже более-менее понятно в плане того, что там прописано как картина и как важно понимать эту эссенцию, собственно, так же, как и репертуарий. И, как я уже сказала, когда вы читаете вот этот набор проявлений, самых рандомных, казалось бы, там, начиная от страха огня, крыс, заканчивая там, типа, вот как я говорила про калькарп, тяжесть от любой нагрузки, да, и ухудшение от любой нагрузки. Попробуйте сделать такое упражнение, взять несколько очень знакомых вам распространенных препаратов, которые вот вы там изучили вдоль и поперек. Пойдите, посмотрите рубрики, которые относятся к этому препарату, и попробуйте их прочитать через вот это внутреннее знание. Попробуйте ощутить, как они между собой на самом деле все связаны, даже самые несуразные кусочки информации. Почему они там? Почему в этом конкретном препарате вдруг написан вот этот страх? Почему в этой картине есть этот страх? Услышьте эту эссенцию, и вам сразу станет понятно, что конкретно этот страх, например, там, у этого растения, или у этого минерала, или у этого животного, как в реальности обитата и того, как это животное или растение живет, какая метафора этого страха в их жизни. Просто проделайте такое упражнение для того, чтобы ощутить вот эти вещи на совершенно другом уровне. Как я уже сказала, гомеопатия у нас обычно это что? Три столпа. Первое – это закон подобия, да, принцип подобия. Второе – это то, что мы потенцируем наши препараты до самой там, минимальной вообще дозы вещества. Из этой дозы вещества, точнее не до, а эту минимальную дозу вещества мы дальше потенцируем столько раз, сколько необходимо, усиливая фактически его работу, и жизненный поток. Третий столб гомеопатии – это жизненный поток, тот самый динамис, о котором писал Ганиман. Жизненный поток, который в здоровом состоянии, как говорил Ганиман, совершенно бесконтрольно управляет нашей жизнью, бесконтрольно в плане безгранично. То есть потенциал нашего жизненного потока, как писал Ганиман, он безграничен. И в своем здоровом, хорошем состоянии наш жизненный поток не просто безграничен по своему потенциалу, он поддерживает наш организм, в совершенно фантастическом, гармоничном, живом состоянии функционирования. Классно, да? Всем бы так. Но, между прочим, это, так сказать, базовая настройка любого организма, приходящего в этот мир, быть именно в таком состоянии своего потенциала. И, как ни странно, именно эти три основные столпа очень хорошо известны где? В герметической традиции. Собственно говоря, это отдельный, как я уже сказала, разговор, очень-очень долгий, возможно, не на один эфир, про все, что касается Гермеса Трисмегистуса, там вообще все, что касается него самого, его там проявленности, его истоков, его последования и вообще вот это вот все. Но если посмотреть даже просто вот какие-то такие важные нюансы и вещи, которые мы, знаете, принимаем как какой-то аксиому в нашей жизни, не задумываемся, почему что-то названо определенным образом. А мы сегодня очень много говорим про важность звука, про важность языка, про то, как конкретно в том числе там на латыни или по английском языке, просто потому что они начали переводить с латыни первыми, условно, там как бы массово. Почему у нас в нашем мире вот есть те слова, которые есть, и мы ими апеллируем для описания каких-то своих эмоций, наблюдений и прочее. Так вот, Гермес Трисмегистус изначально, в общем-то, считается, что его имя происходит от греческого бога Гермеса, у которого среди многих-многих его характеристик и качеств одно из основных и первичных было озорство и, в общем-то, даже определенное, можно сказать, зло в какой-то степени. Ну, такое, знаете, озорство-подлость, сродни вот Джокеру, который непредсказуемый. То есть здесь что-то, что может быть опасно непредсказуемым образом, что может раз и повернуться в какие-то очень такие непредсказуемые стороны. По легенде, мать Гермеса, бога, да, в честь которого Гермес Трисмегистус носит это имя, мать бога Гермеса заперла своего маленького сына, там, типа в трехдневном, по-моему, возрасте, она заперла его в комнате без выхода, там, без окон, без дверей и прочее, условно, зная о его таком качестве вот этого озорства из-под тишка натворить чего-нибудь. В итоге что случилось? Трехдневный бог Гермес трансформировал себя из плотности в газообразное состояние, прошел в щель, которая была у единственной там какой-то, не знаю, заслонки или двери в эту комнату, и реформировал себя в плотность на другой стороне этой двери. И до сих пор, по сей день, мы даже и в русском языке в том числе говорим, что что-то герметично, что-то закрыто герметично. Или мы используем герметик для того, чтобы там промазать днище у автомобиля, чтобы там конденсат масла не попадал куда-то там еще. Слово герметик в данном случае относится именно к этой легенде, о чем, я уверена, большинство людей даже не задумывается, но уже в одном этом слове на самом деле заложена большая доктрина сигнатур конкретно бога Гермеса о том, что что-то может быть сейчас вот так, через 2 минутки, хоп, оказаться совершенно в другом качестве, в другом проявлении, с другим смыслом. Тот самый Джокер, непредсказуемый, озорной, но не всегда в положительном ключе. Собственно говоря, в это слово «гермес» заложено и герметичность, и герметично, и так далее, и герметик. Заложено не просто вот это непредсказуемость и озорство, заложен смысл скрытого учения и скрытого знания, неочевидного. Чего-то такого, что условно вот там ты смотришь на белую стену и видишь белую стену, а в реальности это не белая стена, а там черный шар. И для тебя это вот неочевидно под определенным углом, под которым ты на эту белую стену смотришь. И, собственно говоря, философия герметизма, вся полностью основанная на вот этой изначальной эссенции скрытости, неочевидности, но на самом деле истинности, как и глубинное знание о вещах, это учение считается вечной философией, и на Западе на основе герметизма уже дальше там развивалось и все, что связано с эзотерикой, и каббала, и алхимия, и теософия, антропософия, и даже астрология, и даже, кстати, психология Юнга тоже частично из герметизма происходит. Все это такие основополагающие вещи на самом деле, и гомеопатия напрямую с этим ассоциирована вот в одной конкретной своей грани, в отдельном эфире-курсе, я не знаю, чем мы с вами обязательно разберем основные принципы герметизма, принцип единства, принцип аналогии, принцип полярности, принцип уровня сознания и различных планов, в которых что-то существует. Мы это разберем более подробно. Но в гомеопатии все эти герметические принципы, принципы герметизма как учения, они тоже отражены. Когда мы говорим о принципе единства, да, что все взаимосвязано со всем, все есть все, и там как часть, и как отражение, и как проекция, осознание этого и проживание своей жизни здесь через это осознание, это такой, знаете, как бы максимально возможный уровень продвинутости условно в этой плотности для конкретного человека, если он умудряется в итоге жить с этим постоянным внутренним ощущением того, что он является всем, все является им, и он незыблемо связан в любую минуту с абсолютно всем, что только есть в этом мире. Собственно говоря, теория вот этого единого поля и прочее, многие с точки зрения науки пытались к этому подобраться, и Ньютон, и Эйнштейн, в общем-то, большую часть жизни потратили на то, чтобы как-то описать в физических терминах вот эту теорию единства. И математика, как бы тут, в общем, была инструментом, и много чего было применено. Но по факту, если говорить про ту же гомеопатию, то вот этот принцип единства, что все есть все, и все связано со всем, и все происходит из всего, в миазмах это очень сильно проявлено через основной, базовый, самый истинный миазм в виде псоры. Об этом мы еще будем говорить, когда будем разбирать дальше в эфирах именно псору. Но и Гальман писал, что, в принципе, все началось с псоры, и дальнейшие миазмы уже как бы произошли как следствие, как дальнейшее развитие. Но, в принципе, вот псоры, условно, как он говорил, можно объяснить там 80%, если не больше, происходящего всего в мире. Именно по принципу объединенности всем, всего, точнее, вот этим единым принципом псорического миазма. Подробнее будем разбирать именно, когда дойдем конкретно до него. Принцип аналогии, принцип того, что все можно сопоставить со всем, то есть это мы уже сегодня говорили, схожесть формы и функции между чем-то очень маленьким и чем-то очень большим. As above, so below. Когда мы говорим о том, что есть проекция того, что на микроуровне мы видим определенным образом, это проекция того, что есть на глобальном уровне, там тоже Вселенной, и наоборот. Сюда же можно отнести все, что касается, например, спиралевидной формы, которую мы наблюдаем как на уровне просто вот вращения там электронов вокруг ядра, да, чего-то очень микро. То же самое мы видим на уровне вращения там планет вокруг Солнца, чего-то очень макро, галактик там по определенной как бы траектории спиральной тоже движущейся в сторону расширения. Математика попыталась к этому принципу подобраться через ту же самую секвенцию Фибоначчи, где там у нас идет 1, 2, 3, 5, 8, 13 и так далее, что каждое последующее число – это сумма предыдущих двух. И золотое сечение, что является по фактам срезом вот этой вот расширяющейся спирали. То есть Очень много граней, из которых люди пытались и пытаются и удачно подобраться к вот этой вот концепции аналогии, которая, опять же, нас относит к первому принципу, принципу, что все есть все, что даже на вот как бы аналогия чего-то микро с чем-то макро, по факту есть одно и то же. И, собственно говоря, в гомеопатии это сформулировано очень четко историей про то, что внутреннее состояние болезни, да, в картине человека соотносится, как проекция с чем-то внешним, а именно с некой картиной того, что представляет из себя сигнатура конкретного препарата. Препарат или там вещество представляет из себя собрание каких-то характеристик, и эти характеристики соответствуют полностью тому, что внутри конкретного организма происходит на уровне комбинации симптомов, составляющих болезнь. Если, опять же, отстраниться немножко от гомеопатии, больше как бы именно вот философии учения, которые всему этому предшествовали, уйти, то Люцифер, будучи еще одним, как сказать, то есть с одной стороны конкретика, с другой стороны ассоциация, нечто, что было где-то наверху, потом пало куда-то вниз. Легенда очень такая как бы тактильная и конкретная гласит о том, что при падении, при низвержении Люцифера на землю, с небес, с его короны на землю упал изумруд. И изумруд в герметизме, в алхимии является тем самым философским камнем, который все ищут и пытаются добыть там или произвести, или материализовать. А на самом деле, если уйти от дословности конкретных терминов, речь идет про трансформацию. Дословно Люцифер – светоносец, воплощение солнца мгновенно становится сатаной. Это фактически овеществление Сатурна. То есть мы от Солнца перешли к Сатурну. Сатурн – это сжатие, в отличие от Солнца, которое расширение, да, распространение тепла. И если перейти на минеральный язык той же самой ассоциации, то у нас с Сатурном, с сатаной мы связываем свинец. А металл, который у нас ассоциируется с солнцем расширением, это золото. Алхимики всю свою жизнь пытались притворить и создать, произвести из свинца золото. Это сугубо философская концепция, на самом деле, не столько химическая, сколько концепция, ну, во-первых, тонкого плана, во-вторых, это про философию трансформации из одной крайности в другую. И, собственно говоря, гомеопатическая материя медика, если мы посмотрим на тот же препарат свинец и почитаем все, что там написано про состояние сжатия, про состояние замедления, стагнация и так далее, и применение этого препарата для подобных состояний в человеке дает что? Дает возможность трансформироваться в ускорение процессов, расширение, то есть трансформироваться в солнце. Применение силы этого вещества, этого препарата для того, чтобы осветить, дать возможность человеку выйти из этой своей темницы. Люцифер у нас, как известно, помещен в темницу, где он проводит все свое свободное время. И по факту это и про микроисторию внутри каждого человека, когда внутренний свинец наш на всех уровнях и во всех смыслах, внутренний сатана через внутреннюю работу с собой, через внешнюю работу с собой трансформируется в силу, выпущенную в наш жизненный поток, дающую ему импульс солнца, золото. И таким образом, из того, что было внизу, мы становимся тем, что находится наверху. Это такое очень-очень краткое и упрощенное. небольшое такое вступление в то, как принципы герметизма затрагивают всю нашу жизнь, и в частности через гомеопатические кейсы и препараты мы точно так же работаем с той же самой алхимией, с теми же самыми мифами, с теми же самыми принципами, абсолютно все то же самое. Туда же принцип полярности, что у нас, как мы знаем, все находится в процессе движения, и жизнь всегда стремится, вот недавно мы тоже это обсуждали в «Путь к звездам», всегда стремится к хаосу. Хаос – это не в плане негативной окраски чего-то, а именно в плане движения. Без движения жизни невозможно. Но движение означает постоянную смену полюсов. Сюда же значение инь-янь, которые перетекают одно из другого друг в друга. Это не просто две половинки круга, это именно две перетекающие капли, при этом каждая из которых содержит в себе частицу второй. То есть неизбежность бесконечности этого процесса означает, что перемены – это всегда хорошо, хоть и не всегда безболезненно. И принцип герметизма, что сверху, то есть снизу, это не про просто полярность, что вот есть вот верх, а есть низ. Это про постоянное движение по этой вертикали. Вот это тоже очень важно понимать. Постоянное движение по вертикали от низа к верху, от верха к низу. А не то, что вот есть верх, и там все хорошо таким образом, есть низ, там вот все очень мутно и непонятно другим образом, и все. И вот нужно обязательно, значит, быть либо там, либо здесь, ты что-то выбираешь. Ты постоянно, каждую секунду двигаешься вот на этом маятнике, и это нормально, и так должно быть, и так задумано. Потому что это твоя вертикаль, по которой постоянно идет это движение. И именно баланс в этом движении между микро и макро обеспечивает здоровую гармонию в твоем жизненном потоке. Об этом много говорилось на курсе «Мир энергии», что, в общем-то, залипание в нижнем колодце или залипание в верхнем колодце тоже приводит к болезни, потому что это дисбаланс. Должна быть золотая середина. А мне вот интересно, у нас уже комментариев нет, наверное, последние минут 20. А кто-нибудь слышит все то, что я рассказываю, или нет? Напишите, пожалуйста. Или все уснули, или всем очень интересно, никто не отвлекается на комментарии. Все хорошо, слышно. Класс! Собственно говоря, если говорить про полярность, вот принцип полярности, который я сейчас в двух словах объяснила, герметичный, принцип полярности в гомеопатии у нас выражен следующим образом. Вот это движение по вертикали, о котором, кстати, очень часто многие забывают. Я недавно тут имела диалог с одним достаточно умным, эрудированным человеком, который пытался мне доказать, что герметизм – это вот про, значит, свет, а также тьму, которая забыла, что она свет. То есть, типа, такую тотальную полярность, при этом еще и отсутствие, на самом деле, этой дуальности. А я пыталась этому человеку объяснить, что нет, в герметизме как раз-таки смысл вот этой вертикали и движение по этой вертикали – это центральное. Так вот, в гомеопатии история с движением по этой вертикали заключается в движении картины человека из состояния, когда он по факту находится в своем как бы базовой отправной точке, да, есть некая картина, то, что мы называем там проявленная картина, вот некомпенсированная, ее в некоторых текстах называют. То есть, когда, например, у препарата вот есть четкие его черты, по которым можно узнать его, и хочется сказать: «О, да ты, наверное, стафизагри», или там: «О, а ты, наверное, нуксвомика», «О, а ты, наверное, лахизис». Но человек не в болезни. Я, наоборот, часто это называю компенсированным состоянием, потому что, когда долго человек находится в этой своей конституции, он по факту из некомпенсированного вот этой проявленности конкретных ярких вещей, его организм к этим ярким вещам приспосабливается, адаптируется и компенсирует какие-то избытки, излишки или там ненужности этой картины, оставаясь в здоровье. И вот мы видим компенсированное состояние какой-нибудь нуксвомики, который классный, такой харизматичный, активный, агрессивный, он лидер, громкий такой вот, значит, не терпящий там никаких указиловок, и все за ним идут, и вот ему так классно, и хорошо, и здорово. Компенсированное состояние, потому что хронический какой-то период прошел, за который организм приспособился к вот этим вот его каким-то перекосам условно, да, назовем это перекосом. Это неплохо и нехорошо, просто вот какие-то яркие проявления. А за этим дальше идет декомпенсированное состояние, когда долго ли, коротко ли, ну, Ксвомика жил так год за годом, но эти перекосы все-таки выработали его ресурс, и у него уже не хватает его жизненного потока на то, чтобы оставаться вот таким классным, харизматичным, при этом в здоровье, у него постепенно начинаются проблемы. У него начинаются патологии, у него начинаются спазмы, у него начинаются гастриты. И потихонечку, по мере того, как его компенсация начинает разъезжаться по швам, он начинает прибегать к стимулянтам, он начинает пить больше алкоголя, он начинает использовать наркотики, он начинает ходить там по женщинам, он начинает заседать в барах там до полуночи, он начинает пить слишком много кофе, кокаина и все вот это вот. И постепенно вот это компенсированное состояние нуксвомики приходит в декомпенсацию, в разложение, в патологию, когда он впадает в сжатие в тотальное, больше он в себя не верит, больше ему ничего не надо. Все, что он хочет, это найти спокойное место для того, чтобы там схорониться. В общем, начинаются его делюзии, искажения ментальные, эмоциональные, психические и так далее. То есть происходит полная декомпенсация картины изначальной, которая как бы проявилась там задолго до. И вот у нас получается вот эта вертикаль движения от некомпенсированной проявленности нуксвомики изначальной до компенсированной где-то в середине, до декомпенсированной в конце, когда все это приходит в какую-то вот вообще тотальную деструкцию. И оттуда он имеет возможность вернуться по этой вертикали обратно, либо полностью выработать эту картину и уйти куда-то дальше, но это все время идет вот это движение. Когда мы начинаем работать в гомеопатии с декомпенсированным состоянием, мы так или иначе по вертикали человека начинаем двигать к его истокам. Дальше мы можем выйти за рамки этой вертикали и перейти в другую, но суть в том, что идет движение между вот этими полярными состояниями. Был один прекрасный, классный там волк с Уолл-стрита, а закончил плачевно там в состоянии шизофрении, всеми брошены и прочее, прочее. Вот это движение от одного к другому неконечное, то есть это возможно сколько угодно раз на самом деле проходить это движение. Вот о чем идет речь с точки зрения полярности в гомеопатии. Санкаран писал об этом, что в пулинге нет времени на компенсацию. Ну да. Да-да-да, совершенно верно. То есть, когда мы проживаем прувинг, да, и у нас происходит вот это вот движение максимально из начальных вводных к бум, тотальной декомпенсации, у нас организм не успевает к этому приспособиться. То есть, он не проходит вот эту фазу такой как бы хорошей, компенсированной картины, в которой, кстати, очень многие люди за счет своего жизненного потока и работы внутренней и внешней с собой, то есть, условно, тот же нуксвомика, при определенном внимании к своему там, своей спортивной форме, питанию, режиму сна, медитациям, там, регулярным выездам на природу и прочее, он может избежать дальнейшей декомпенсации в какие-то патологии и может всю жизнь оставаться прекрасным вот этим красивым, классным лидером нуксвомика и без каких-либо проблем, не нуждающимся в гомеопатии. Даже если гомеопат, постоявший рядом, скажет, блин, ну вот это точно картина нуксвомики, да, но он не нуждается в препарате, потому что он в компенсированном состоянии. Собственно говоря, полярность и движение вот такого рода по этой вертикали, оно очень хорошо у нас в жизни наблюдается в плане движения от, знаете, вот это выражение от любви до ненависти, один шаг, движение из вот чего-то очень хорошо до чего-то очень плохо, там резкое какое-то непринятие каких-то веществ, запахов, вкусов, там каких-то состояний до полностью люблю, то есть там раньше ненавидел одно, теперь это обожаю, раньше чего-то боялся, теперь без этого не могу жить, раньше там вообще сторонился противоположного пола, теперь занимаюсь тем, что погрузился в нимфоманию фактически. То есть вот эти вот вертикали в гомеопатии тоже очень-очень сильно видны. И в частности, в плане взаимоотношений между людьми, отношения между братьями и сестрами, отношения между родителями и детьми, отношения между партнерами, очень важна динамика по вот этой вертикали от одной эмоции к другой. По факту, если говорить про психологию того же Юнга, который об этом говорил, именно опираясь на герметизм, но и в гомеопатии тоже это присутствует. Залог здоровых отношений – это способность двигаться от одной эмоции к полярной эмоции и обратно, не испытывая при этом блоков, стагнации, каких-то затыков и невозможности, собственно, вот это движение осуществить. То есть, если ты изначально испытал какую-то эмоцию в отношениях условно с своим партнером, и дальше ты себе запретил или тебе запретили за счет каких-то установок или там еще чего-то, каких-то программирований, да, и ты не можешь дальше продвинуться либо в сторону дать волю своей эмоции, прожить ее до конца и потом откатиться обратно, параллельно с этим озвучив это, поговорив там и так далее, и так далее. И ты зажимаешь это в себе, начинается вот эта вот стагнация вот по этой вертикали в конкретной точке, вот здесь будет та самая точка отправная для болезни, которая будет зиждеться на чем-то, что случилось в отношениях в паре, в отношениях родитель-ребенок, в отношениях брат с сестрой, ну и в любых других, собственно, отношениях, которые имеют значение для человека. Тот самый гештальт, незакрытый, это, собственно, и есть пробуксовывание на одной конкретной точке, из которой человек просто не пошел дальше по этой вертикали движения или там горизонтали движения, как угодно это можно называть, по линии движения от одной полярности к другой. Он просто ее не прошел и не вернулся, и, так сказать, и не выработал всю эту историю, не выработал этот ресурс. Вот об этом идет речь. И очень важное еще одно понимание. Если говорить о герметизме и делать отсылку к гомеопатии, это принцип уровней сознания или планов бытия, планов существования. Есть у нас ведическая древняя традиция, где, как я уже говорила, у нас есть история про Ом, про слово, которое у нас есть в Библии, в христианской, первый там момент сотворения, да, все это дает как бы жизнь трем гунам, так называемым. Это творчество, это деструкция и это баланс и то, что сохраняет некую центральную такую точку золотой середины. Эти три гуны, в свою очередь, дают у нас жизнь и базу для пяти фундаментальных элементов: земля, вода, огонь, воздух и эфир. И чакры таким же образом отображают у нас этот принцип, когда у нас нижняя чакра, то есть индуистская система восприятия мира, да, как бы нижние чакры у нас внизу нашего позвоночника. Как мы знаем, это у нас сам фундамент, наше заземление в этой физической плотности. И, соответственно, наша самая верхняя чакра, коих на самом деле очень много, это наше перемещение и переход из этой плотной реальности в наше следующее состояние, которое соответствует нашему духу. Тао принципы китайские, которые про инь-янь, опять же, это про то же самое. И инь-янь у нас также в китайской традиции соотносится с пятью элементами, то есть это все в одной системе у них увязано. Греческие философы точно так же писали про пять элементов. В принципе, там египетская цивилизация, все, что только можно, где-либо нары, там ведическое вообще, все, все, но так или иначе про три составляющие, основные три, скажем так, плана, три бытия сознания и пять элементов, которые сопутствуют проявленности этого сознания в конкретном плане. В гомеопатии у нас точно так же мы работаем с тремя основными составляющими проявления сознания. Первое – это наш дух. То, что в большинстве случаев в гомеопатии отсечено в современной, потому что никто не хочет быть названным эзотериком. А тем не менее, это треть того, что есть гомеопатия. Второе – это жизненный поток, жизненная сила, тот самый динамис, о котором писал Ганеман. Это инструмент духа. Жизненный поток – это инструмент духа в нашей плоти, который управляет всеми процессами в нашем организме. То есть это как бы продолжение духа в нашей плотности. И, собственно, третье – это наше физическое тело. Вот на основе этих трех вещей можно задать себе вопрос, когда вы работаете с гомеопатом, с какими тремя из этих составляющих он, а, знаком, и, б, вообще решается работать. Как правило, все работают только с физическим телом. В физическое тело они включают и эмоции, и ментал, там, и как бы все сопутствующее. Но если вы хотите проверить гомеопата на вшивость, задайте ему вопрос про дух и про динамис Ганемана. Что человек вам на это скажет, и спросите, а как вы собираетесь работать с этими двумя планами? И, в общем, будет все сразу очень хорошо понятно. Я, кстати, шутки шутками, не хочу при этом сказать, что гомеопаты, которые вообще там об этом не задумываются, они вот напрочь совершенно там бестолочи и ни на что не способны. Способны, конечно, и есть очень классные, хорошие специалисты, работающие вот по принципу вот этой одной трети. Но я просто к тому, что, наверное, было бы еще более классно, если бы они, те, которые есть классные, работающие с физикой, могли бы еще при этом работать в том числе и со всем остальным, что является неотъемлемой частью их специальности. И, собственно, потенцирование препаратов – это движение у нас как раз по этой линии, когда мы идем от более физического уровня, более маленькие потенции, к более тонким планам, более высокие потенции. И это действительно незыблемый принцип, кто бы что ни говорил, мы иногда работаем с физическими проявлениями с помощью очень высоких потенций по разным причинам. Об этом мы говорили, когда говорили про потенции, но в целом логика это сохраняется. Высокие потенции – это работа с более тонким планом. Низкие потенции – это плотность. И, наконец-то, подводя все вышесказанное к теме миазмов, то есть то, что мы фактически унаследуем как некая предрасположенность к конкретной болезни, три плана гомеопатии соответствуют трем фактически основным миазмам в виде псоры, да, которая у нас начинается как болезнь условно кожи, при подавлении которой начинается вот история про развитие некого фундамента для всех последующих заболеваний, практически всех последующих заболеваний, как писал Ганеман. Второй основной миазм, как мы знаем, сикоз, когда это речь идет про инфекционное что-то, да, гонококки в данном случае, которые воспаляют слизистую. И, собственно, до того, как уже после воспаления слизистой это поражает организм глубже, там на физике это отражается ревматизмом, всякими разными проявлениями в виде бородавок, прочими историями нарушения функций там, сердечного клапана и так далее. Но динамика именно вот такого рода, то есть как бы некое внешнее что-то, проникающее в слизистую и дальше глубже. И третий миазм – сифилис, опять же, инфекционное нечто, которое уничтожает внутренность клетки, поражая там много других разных систем. Но вот это вот тотальная деструкция изнутри, то есть как бы разрушение клетки изнутри. Сифилитический миазм – это про деструкцию, про разложение, распад. И Ганеман, в принципе, описывал все только этими тремя миазмами. Мы знаем, что в дальнейшем появились туберкулиновый миазм, как смесь сифилиса и псоры. Мы знаем, что потом появился раковый миазм, это сикоз и сифилис. Дальше есть еще миазм СПИДа, о котором мы, кстати, вообще, по-моему, не говорили. Поговорим в этом блоке. Смесь сифилиса и псоры. И, собственно говоря, с точки зрения исторического некого исторической хронологии, мы видим, что изначально, в общем-то, там те же средние века, псора, секкоз и сифилис, и все заболевания, связанные с этими миазмами, существовавшие тогда, впоследствии потихонечку привели к образованию такого заболевания, как туберкулез. Это уже 19 век. Чуть позже, а именно 20 век, появление рака. Конец 20 века, появление такой концепции, как СПИД. И именно в такой же последовательности начали прописываться в гомеопатии эти миазмы. Собственно, о чем мы и начнем говорить в следующий раз. Начнем мы в следующий раз с, опять же, такой немножечко справки базовой о том, а что вообще такое миазмы, что мы помним из того, что мы о них говорили в прошлые разы, и о чем мы будем отталкиваться, смотря на них под лупой в этот раз, именно через вот все эти более глубокие, более тонкие понимания. Ух, 2,5 часа. Так, вернусь к вашим комментариям. А комментариев, собственно, и нет. Классно. Всем спасибо, пока. В общем, сегодня на самом деле информация была очень плотная, хотя очень простая. По своей сути она очень простая. Потому через сколько... Это, знаете, это как вот, когда ты даешь гомеопатию человеку, у которого была очень-очень длительная история приема фармацевтических препаратов, подавлений и прочее. Гомеопатический препарат очень простой, и острая картина тоже может быть очень простой, но, блин, очень сложно с этим работать, когда это все пробивается через кучу-кучу пластов, таких цементно-бетонно там железных. Вот приблизительно так я ощущала сегодняшний эфир. У меня сейчас ужасно болит голова, просто потому что пропуск вот этого потока через слова так, чтобы у меня... Знаете, как вот я когда кидаю мячик в теннисе, и он потом ко мне возвращается. Когда я что-то вам даю на эфирах по той же гомеопатии, хотя это, в принципе, справедливо для всех эфиров, я не успокоюсь, пока я не получу обратную отдачу по вот этой самой вертикали, когда я почувствую, что где-то вот зажглась вот нужная свечка. Поэтому иногда мне приходится повторять несколько раз, по-разному подходить к одной и той же мысли, там с разных сторон ее облизывать. Вот сложно, это очень простая информация входит, но она входит, и это классно. Вот я сейчас, вот все, сейчас я могу сказать, окей, сейчас я могу завершить эфир, потому что оно вот все прошло, куда нужно дошло, оно до каждого из вас дошло точно, у каждого зажглась какая-то новая там, точнее, свечка не новая, огонечек на ней, может быть, новый зажегся где-то. Вот, можно теперь пойти выпить очень-очень много воды и выдохнуть. Но я считаю, что мы хорошо начали этот блог. Бодренько, так я бы сказала. И надеюсь, что, в общем, этот блог в итоге притворится в некое цельное... Притворится, не притворится, а притворится в некое цельное что-то, что само по себе будет как вот этот философский камень, помогающий в трансформации, что люди смогут прослушивать его и какие-то вещи, неважно, практикуете вы гомеопатию или нет, как мы уже видим, эта информация, она в разных ипостасях, в разных гранях совершенно по-одинаковому отыгрывается, и важна она абсолютно для всех. Верите в гомеопатию, не верите, используете ее, не используете, вообще не важно. Это абсолютно про всех, про все, потому что все происходит из всего. Вот. Да, вроде просто, а вроде что-то недопоняла. Да-да-да. На уровне физики что-то меняется, да. В общем, я думаю, что мы классно провожаем лето. Начинаем. Секунду. Кстати, на всем этом моя свечка, которая у меня была зажжена весь эфир, практически догорела. В общем, на этом продолжение мира и энергии, а не гомеопатии. Но не совсем, не совсем. Но, в общем, да. Запись, я надеюсь, сегодня к вечеру уже будет выложена. И, собственно, напишу, естественно, анонс, когда мы нырнем в часть. Все, мне уже тут потерял ребенок, названивает мне, почувствовал, видимо, что все, я все свои мячики получила назад, могу заканчивать. Всех обнимаю. И до следующего эфира, который, я уверена, будет не менее интересным. Всем пока-пока!